Глава 11. Москва. Выхино. Первая эйфория, когда, не дождавшись, когда баба Зина отлучится в гости, обыскали дом и обнаружили кучу денег, давно прошла. Денег они нашли слишком много. Парни понимали, что такая кража без последствий остаться просто не может, и им было страшно. «Давайте обратно эти банки в подвал на полке поставим, пока не поздно», — дрожащим голосом предложил приятелям Паня. «Как ты себе это представляешь?» — спросил Макс. «На улице полно чужаков. Всех сидевших опрашивают. Это же они по нашу душу рыщут. Думаешь, они сумки с деньгами у нас в руках не заметят? Или что, они не следят теперь за этим домом?» «Да не видно с нашей мансарды вроде никого», — настаивал Паня. «Нам одного с пистолетом хватит, что внутри уже может сидеть. Может, он ночью пришел и ждет теперь в надежде, что мы снова появимся», — возразил Макс.
В комнате повисло тяжелое молчание. «Пацаны, вы обратили внимание, что это не менты людей расспрашивают?» — вжав голову в плечи, спросил Чара. «А если мы воровской общак ломанули? Нас живых не оставят за такой косяк».
«Почти 200 тысяч», — благоговейным шепотом произнес Макс. «Это точно общак».
«Что делать-то будем?» — чуть не плача спросил Паня. «Они всех своих сейчас подключат. Рано или поздно нас вычислят».
«Может, вычислят, а может и нет. Давайте попробуем пересидеть», — предложил Чара. «Рыпаться сейчас нельзя, только хуже себе сделаем. Занимайтесь своими делами, как ни в чем не бывало».
«Ты только деньги спрячь получше», — заметил Макс.
«А вы что, хотите мне их оставить? Чтобы они мою мамку и сеструху зарезали, когда за ними придут? Сами прячьте!» — возмутился Чара.
Северная Италия, Бальцано. Отстрелявшись, Диана сдала Уго Беретту, благодарно улыбнувшись. Мазать оказалось еще труднее, чем попадать.
«Не хотите чего-нибудь выпить?» — поинтересовался подполковник, показывая рукой на клубный бар.
Диана кивнула и попросила взять ей фруктового сока. За рулем все-таки. Да и бдительность нельзя терять, не та ситуация. А он взял себе мартини.
«Как вам Бальцано?»
— спросил он сразу после того, как сделал большой глоток. «Красивый тихий городок», — ответила Диана.
«А слышала сеньора что-нибудь про стрельбу здесь пару месяцев назад?» — спросил он, выжидательно уставившись на нее.
Диане показалось, что он видит ее насквозь и знает о ее причастности к этой стрельбе. Она уже ждала, что сейчас он ей выложит все о ее участии в этом деле и поставит условием неразглашения этой информации сотрудничество с французской внешней разведкой. У нее противно засосало где-то под солнечным сплетением от волнения, но она заставила себя улыбнуться. «Много было шума и разговоров. Мы как раз были здесь в то время, посреди ночи на улицу выскочили. Весь городок бурлил».
«И после этого вы говорите, что Бальцано — тихий городок?»
«Но это же Италия», — пожала плечами Диана. «Тут же мафия».
«А что вы видели, когда все это случилось?»
«Ничего», — невинно пожала она плечами. «Потом что-то говорили про конфликт мафии местной с приезжей. Но я плохо в этом разбираюсь».
«А выстрелы вы слышали?» — спросил подполковник, уже выяснивший, что там хорошо отметился автомат Калашникова.
«Слышала, но даже не поняла, что это автоматные выстрелы. Да и все думали, что это охотники в горах шумят. Это было слишком далеко от нас». Гнула свою линию Диана, прикидываясь обычной девочкой-припевочкой. «Ну а что ей еще оставалось? Я тогда и не испугалась совсем. Потом только разнервничалась, когда стали рассказывать про горы трупов. А вдруг решила, такие бои теперь у этих мафиози каждый месяц будут происходить. Даже стала уговаривать мужа переехать отсюда, но потом все успокоилось».
«Ну, это нормально для женщины так переживать», — снисходительно улыбаясь, сказал подполковник. «А что рассказывали?» — внимательно глядя на нее, спросил он, и тут до Дианы дошло, что ни черта он не знает и ее даже и не подозревает, просто собирает информацию.
Еле удержавшись от того, чтобы облегченно выдохнуть, выпуская скопившееся напряжение, но вместо этого лишь лучезарно улыбнулась и задумалась. Не над вопросом подполковника, а над тем, почему он задает его именно ей. «Почему он выбрал именно меня для этого?»
Не иначе, потому что я тут единственная русская. Но при чем здесь это? Почему именно русская его интересует? Или он расспрашивает именно меня, потому что почти ни с кем здесь не знаком, помимо того журналиста, который его якобы к нам на прием пригласил? Да, куча всякой ерунды. Чуть ли не про высадку марсиан. Беззаботно махнула она изящной ручкой. Я ко всей этой чуши не прислушивалась. Посмотрите газеты, что выходили в течение пары недель после этих событий, там найдете все, что хотите узнать. Рассказали бы лучше девушке про неделю высокой моды в Париже. Это правда, что там можно увидеть всех французских кинозвезд?
Святославль, механический завод.
Директор завода Ваганович уже освоился на новом месте, присмотрелся к людям и определил для себя круг потенциальных врагов и соратников. Его заместитель Фокин с самого начала смотрел на него волком, небось сам метил на место директора, когда шансов на повышение пошел. И сейчас не лучше ни поговорить с ним по душам, ни деньжат намутить. Главбух тоже язва, чуть что не по правилам, сразу про уголовный кодекс напоминает. Ничего даже слышать не хочет. «Главного инженера надо прощупать», — решил для себя Ваганович. «Весельчак и балагур — легкий на подъем душа любой компании. У такого человека наверняка есть авантюрная жилка, значит, есть неплохой шанс склонить его к совместным делам». После пролетарского райкома отправился на обувную фабрику узнать, как там наш интернациональный студенческий отряд, довольны ли им. Маркин выглядел гораздо спокойнее и веселее. Значит, решил я, все путем. «Ну, как дела, Михаил Дмитриевич?» — пожал я его протянутую руку.
«Работает твой отряд, орлы!» — бодро ответил он. «Даже к сроку уложимся».
«Ну, вообще молодцы!» — улыбнулся я. «Еще какая-то помощь нужна?»
«Пока что нет. Эти бы объемы освоить!» — улыбнулся он в ответ.
«Ну, отлично!» — протянул я ему руку, прощаясь. Зашел к директору. Серов, как всегда, весь в делах, но меня увидел, аж подскочил.
«Павел! Павел, вы-то мне и нужны!» — воскликнул он.
«Что случилось?» — удивился я такому приему.
«Местком одолел! Ясли просит!» — протянул мне руку директор.
«Какие ясли?» — не понял я.
«Детские!»
«Ведомственный детский сад?» — дошло до меня. «А в чем проблема? В управление свое обращались?»
«Народу мало. Дают места в других садах ведомства, на другом конце Москвы».
«Ну так выберите», — недоуменно посмотрел я на него, — «и меняйтесь с другими ведомствами, у которых тут садики есть».
«Так в том-то и дело», — развел Серов руками. «Не меняется с нами никто. Это другой конец Москвы. А работники близлежащих предприятий со своими садами так далеко не живут. Одно место удалось обменять за полгода».
«Понятно. И много вам надо мест?»
«Вот все, что касается конкретики, надо в месткоме уточнить», — извиняющимся тоном ответил Серов. «Давайте я сейчас быстренько позвоню». И он тут же схватился за телефон.
Эх, забыл спросить сегодня у Сатчана, был ли он уже на кожгалантерейной фабрике, где работников в вытрезвитель постоянно забирают. Но в райкоме не до этого сейчас всем. А хорошо было бы для нашей обувной фабрики такими кожами разжиться, которые они на ключнице и ремни распускают. Буквально минут через пять прибежала председатель местного профсоюзного комитета Мухина Анна Глебовна, подтянутая элегантная женщина средних лет с красивой прической на каблуках. «Сразу видно, процветает предприятие», — подумал я, глядя на нее. Она притащила целый список работников, 28 человек, с указанием количества детей и их года рождения.
«Да, одно место за полгода на такой список», — заметил я озадаченно.
«Ничего не обещаю, товарищи. Подниму этот вопрос, а там уже куда кривая выведет». «Спасибо», — почему-то обрадовалась Анна Глебовна, как будто я ей уже места в садах для всех по списку предоставил. «Сколько лет уже бьемся, а воз и ныне там. У нас многие из пригорода на работу ездят. Москвичи к 7 часам успевают детей из районных садиков забрать, а не москвичам еще доехать до своих садов надо, понимаете? А на 5-дневку детей отдавать тоже как-то не хочется. И с местами проблема. У нас у Раковой 3 детей. На маленького путевку в ясли дали в одном конце микрорайона, а 2 старших в садик ходят в противоположной стороне. Вот она и мечется по всему району 2 раза в день каждый день. Уже в тень самой себя превратилась».
«Я оставлю себе этот список», — многозначительно переглянулся я с Серовым.
«Да-да, конечно», — согласно кивнула она и, выждав несколько мгновений, вышла. «Проблема-то, оказывается, не шуточная», — заметил я.
«Еще какая!»
«Дело в том, что я вообще не представляю себе, как эта система дошкольного образования функционирует», — признался я, — «и чем тут можно помочь?» «Буду разбираться сначала, так что не обессудьте, если дело затянется». Мы попрощались, я пошел сразу на швейку. Заглянул к директрисе, спросил, получили ли они уже сырье с комволки. Она доложила, что вчера уже все приходовали на склад. Заглянул к главному инженеру. Он сообщил мне, что они подали заявку на оборудование и вручил мне копию. 20 швейных машин, оверлоки и целый список запчастей. «Ну, хорошо», — сказал я, прочитав заявку. «Уже есть над чем работать». Мы попрощались, и я отправился к главбуху. Сегодня мы с ней поговорили более детально о предстоящих операциях. Она быстро схватывала, что не могло не радовать. Опытный бухгалтер. Мне оставалось только проинструктировать ее насчет безопасности. «Основной принцип здесь — меньше народу, больше кислороду», — шутя объяснял я. «Чем меньше народу в курсе происходящего на фабрике, тем спокойнее все мы спим. Учимся следить за словами, не ленимся все лишнее прятать подальше от посторонних глаз». «Сейф?» — тут же предположила Мария Витальевна. «Нет, в личную сумку, желательно небольших размеров. Это, кстати, параллельно будет вас дисциплинировать и вынуждать регулярно уничтожать лишние бумаги. Не надо их хранить годами, 3 месяца максимум». «Поняла». «И уничтожать — это уничтожать», — добавил я. «Не ленитесь и рвите их на мелкие клочки перед тем, как выбросить. Еще лучше сжигайте, если есть возможность. Выброшенное в целом виде неизвестно, кто может найти, в том числе и те, кто так любит возбуждать уголовные дела». Со швейки отправился домой. У метро зашел на почту, отправил Эмме письмо и перевод на 50 рублей. Пообедал и сел, наконец, разбираться с таксопарком. Москва, трикотажная фабрика «Луч». «Ну как, Йор, посмотрел на девчонку?» С нескрываемым любопытством спросил главного инженера Головина Некрасов.
«И посмотрел, и потрогал», — с гордым видом самца-победителя ответил тот.
«Что, серьезно?» — откровенно удивился Некрасов, почувствовав укол зависти. «Хотя с чего бы, если задуматься, сам же эту Регину знакомому сосватал. Слишком опасная штучка для него лично».
«Ну, а что тянуть?» — довольно улыбнулся тот. «Хорошая девочка, умненькая, студентка МГУ. Кстати, из хорошей семьи, мам директор школы, отец начальник отдела в одном из управлений Министерства автодорог».
«Вот как! Я не знал!» — еще больше удивился Некрасов. «Так ты планируешь и дальше с ней встречаться?»
«Разумеется».
«Слушай, тогда у меня к тебе будет просьба. Прислушивайся повнимательнее, о чем она будет рассказывать. Эта девчонка со многими интересными людьми встречается. Она у себя в МГУ в комсомольском прожекторе работает, по организациям и предприятиям ходит. Если что-то интересное услышишь от нее, шепни мне сразу, ладно?»
«А что она интересного может рассказать?»
«Ну, не знаю. Может, про предприятие что-то, про своих знакомых. Фамилии и должности старайся запомнить. И что она про этих людей говорила?»
«А зачем тебе это?»
С подозрением уставился на него Головин.
«Хочу предприятие хорошее найти. Хотя бы как ваша фабрика. Если мы его по моей наводке возьмем в работу, то тогда мне его отдадут контролировать, и будет у меня уже 2 фабрики». Доверительно взглянув на него, поделился Некрасов. «А как это сделать, не собирая всю возможную информацию?»
«Ну, понял»,
— сочувственно хмыкнул Громов.
«Ну как, услуга за услугу?»
«Ладно», — согласился тот, прекрасно понимая, про какую услугу говорит Некрасов. С таксопарком картина вырисовывалась такая, что при нынешнем положении дел максимум, что удастся там выкроить, 4, максимум 5 машин в год из новых комплектующих. Или шаманить что-то на списании машин, или получать больше комплектующих. В принципе, никто не мешает делать и так, и так. Раздался звонок телефона, пришлось оставить пока расчеты. Звонили Ахмаду насчет гаража. Нашелся желающий обменяться. Мне пришлось представиться соседом, я все записал и пообещал передать владельцу гаража. Телефон, что мне оставил звонивший, оказался рабочим. «Он вам обязательно перезвонит», — пообещал я ему. Или прямо сейчас, если я дозвонюсь ему на работу, или тогда уже завтра, если не получится. Ура! Георгичу еще один пузырь придется ставить. Тут же набрал Ахмаду, проинструктировал его по адресу нашего кооператива и характеристикам бокса. «Если честно, я сам его даже не видел», — признался я отчиму. «Если на какой-то вопрос не сможешь ответить, скажи также, мол, был там один раз уже давно и точно не помнишь. С самого начала планировал поменять гараж на свой район, поэтому сильно там ничем не интересовался». «Ну, понял, понял. Немедленно перезвоню человеку», — ответил Ахмат и положил трубку. «Москва, фабрика художественной галантереи». Директор фабрики Филатов Андрей Дмитриевич достал бутылку коньяка и плеснул себе в стакан добрых грамм 150. Эта ведьма Дружинина опять довела его сегодня до белого коленя. Где это видано, чтобы председатель месткома мог себе такое позволять? От нее уже и главбух воет, грозится уволиться, и Овчинников, заместитель директора фабрики, психует от одной мысли о ней. Филатов и сам бы давно уже уволился, если бы было куда уйти. Но с поста директора предприятия только или на повышение, или вперед ногами. Повышать его никто не собирается, и до пенсии еще 7 лет. Тупик. Хряпнул коньяка одним махом в надежде, что немного отпустит. «Андрей Дмитриевич, к вам из пролетарского райкома человек». Влетела к нему в кабинет помощница, прикрыла дверь и придавила ее спиной для верности. Он даже пустой стакан спрятать не успел. «Чего ему надо?» — удивился он. «Мы же к Ждановскому району относимся». Но помощница только замотала головой отрицательно, мол, понятия не имею. «Ну, давай его сюда», — тяжело вздохнул Филатов и убрал стакан с глаз долой. «Добрый день, Андрей Дмитриевич», — вошел к нему в кабинет невысокий, крепкий щеголь, одетый во все импортное. «Сачан Павел Игоревич, второй секретарь комитета ВЛКСМ Пролетарского района», — протянул ему руку он. «Чем могу помочь?» Отстраненно спросил его Филатов, поздоровавшись и показав рукой на стул перед своим столом. «У меня поручение от нашего первого секретаря райкома партии». Удобно селся перед ним посетитель, и Филатов расстроился, еще раз оценив, как дорого и хорошо тот одет. «Как можно быть таким молодым и таким уверенным в себе?» С завистью подумал он. «Не как сынок очень серьезных родителей. А я вот сам пробивался». «К нам поступил сигнал», — продолжил Щеголь, — что метро «Пролетарское» трудящихся в дни аванса встречает машина в отрезвителе. Метут всех подряд, даже тех, кто только слегка выпивший. Вы слышали о таком самоуправстве?
— Слышал.
Удивленный с надеждой посмотрел на посетителя директор.
Жаловались рабочие неоднократно, когда на них сигналы приходили о задержании в пьяном виде.
— А вы пытались как-то решить этот вопрос?
— Как? Это не наш район. Мое районное начальство никак не повлияет на ваших милиционеров. И потом, кто даст ход такому?
Согласен. Но можно же было неофициально этот вопрос решить. Ваш первый секретарь позвонил бы нашему первому секретарю, и все проблемы были бы сняты.
Не знаю, как вашему, а нашему первому секретарю глубоко фиолетово, что там делают с моими рабочими менты из чужого района.
С нескрываемым огорчением ответил Филатов. «Может, если бы не бахнул коньяка, то и не осмелился бы. Но коньяк придал наглости, накипело, и хотелось хоть как-то облегчить душу». «Очень жаль, если у вас так. У нас все по-другому», — многозначительно проговорил Щеголь, внимательно глядя ему в глаза. «У нас первый секретарь горой стоит. И за рабочих, и за директоров».
«Это что он сейчас хотел сказать?» — не понял Филатов. «В каком смысле горой стоит?» — прямо спросил он посетителя, решив, что неясности стоит сразу уточнить.
«В прямом, Андрей Дмитриевич», — ответил тот. «Улучшение условий труда для рабочих, обеспечение производства лучшим сырьем, новейшим импортным оборудованием».
«Спасибо, меня уже обеспечили сырьем», — горько подумал Филатов. «Впору в петлю лезть».
А этот молодой выжидательно смотрел на него. «Так, теперь никаких сомнений. Понятно, что он предлагает. Покровительство, как они это называют. Вопрос только, чем за него придется платить?»
«И на каких условиях?»
— прямо спросил директор, устало взглянув на него. «Хорошие условия, Андрей Дмитриевич. Мы возьмем на себя урегулирование ваших проблем с государственными структурами.
обеспечение сырьем, модернизацию производства при необходимости. А взамен вы должны будете, как профессионал, обеспечить бесперебойную работу фабрики. Собственно, то, чем вы сейчас и занимаетесь, только мы вам еще и помогать будем.
Не понял тогда, в чем ваша выгода.
Мы научим вас, как немного иначе, организовать работу фабрики, — уклончиво ответил посетитель. Филатов молчал. Он прекрасно понимал, о чем идет речь. Его фабрика и так уже работала немного иначе. Только он, кроме риска встать к стенке, почти ничего от этого не имел, как и бухгалтер. А ведь они видели, какие суммы уходят налево каждый месяц. Но не идти же в ОБХСС. Никогда директор, даже заложивший остальных участников левака, сам легко не отделается. И смеяться с него менты будут, когда выяснится, что вначале ему совсем другие условия обещали, когда все только начали организовывать. А это обязательно всплывет. За такую мотивацию явки с повинной только срок могут добавить. А лично я что буду с этого иметь? Прямо спросил он. Опять коньяк помог решиться. А если вам интересно, мы можем встретиться и обсудить это более подробно. Филатов смотрел на него и думал, что парень выглядит слишком холеным для ряженого сотрудника БХСС. А что, если это его шанс выйти из-под контроля родственника Дружининой? И это их покровительство уже поперек горла встало. Можно сейчас попытаться избавиться сразу и от давления Серпухова, и от этой ведьмы Дружининой. В конце концов, эти ребята берутся решать все вопросы. Вот пусть тогда и продемонстрируют, как они их решают. А с меня он сказал только производство. Ну так я и так им занимаюсь, и никто мне не помогает.
Мне интересно. Давайте встретимся. Только сразу хочу предупредить, у фабрики очень сложные и специфические взаимоотношения с поставщиками кожсырья.
Давайте мы лучше это обсудим в неформальной обстановке. Остановил его посетитель, понимающе кивнув.